Дикий барин посмотрел на него из-под лобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк. «Жеребий кинуть!» — с расстановкой произнес дикий барин. «Да осьмуху на стойку!» Николай Иванович нагнулся, достал, кряхтя с полу, осьмуху и поставил ее на стол. Дикий барин глянул на Якова и промолвил. «Ну?» Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, высыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком. Яков кинул в него свой грош, рядчик свой. «Тебе выбирать», — проговорил дикий барин, обратившись к моргачу. Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать. Мгновенно воцарилась глубокая тишина. Гроши слабо звякали, ударяясь друг от друга. Я внимательно поглядел кругом. Все лица выражали напряженное ожидание. Сам дикий барин прищурился. Мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчика в грош. Все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам. «Ведь я ж говорил, что тебе!» — воскликнул обалдуй. «Я ведь говорил!» «Ну-ну, не циркой!» — презрительно заметил дикий барин. «Циркают ястребы, когда они чего-нибудь испугаются», — примечание автора. «Начинай!» — продолжал он, качнув головой нарядчика. «Какую же мне песню петь?» — спросил рядчик, приходя в волнение. «Какую хочешь», — отвечал моргач. «Какую вздумается, ту и пой». «Конечно, какую хочешь», — прибавил Николай Иванович, медленно складывая руки на груди. «В этом тебе указу нету. Пой, какую хочешь. Да только пой хорошо. А мы уж потом решим по совести». «Разумеется, по совести», — подхватила обалдуй и полизал край пустого стакана. «Дайте, братцы, откашляться маленько», — заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана. «Ну-ну, не прохлаждайся, начинай», — решил дикий барин и потупился. Рядчик подумал немного, стряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами. «Но прежде чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в притынном кабачке, а других я собрал сведения впоследствии. Начнем с обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов, но никто во всем околотке не звал его иначе, как обалдуем. И он сам величал себя тем же прозвищем. Так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, весьма встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой, дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалования, находил, однако, средства каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже напротив надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать. Отроду не сказал не только умного, даже путного слова. Все латошил, да врал, что не попало. Прямой обалдуй. Латошить – бойко, но бестолково болтать, молоть языком. И между тем ни одной попойки на 40 верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями. Так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один дикий барин. Моргач нисколько не походил на обалдуя. К нему тоже шло название моргача, хотя он глазами не моргал более других людей. Известное дело, русский народ на прозвище «мастер». Несмотря на мое старание выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня и, вероятно, для многих других, темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни. Бежал с веренной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и в течение нескольких лет, примерным поведением, загладив свое преступление, понемногу вошел к ней в милость, заслужил, наконец, ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни неизвестно каким образом оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Бакша или бахча – поле, засеянное арбузами, дынями, тыквами, огурцами и другими бахчевыми культурами. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчетливый. Это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен, в то же время предприимчив, как лисица, болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться. Впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка. Да ему и трудно было бы притворяться. Я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные лукавые гляделки. Орловцы называют глаза гляделками, так же, как рот едалом, примечание автора. Они никогда не смотрят просто, все высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело. Кажется, тут ему и голову сломить. Смотришь, все удалось, все как по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает, и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. А моргачонок в отца вышел. Уже и теперь говорят о нем вполголоса старики, сидя на заваленках и толкуя меж собой в летние вечера. И все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова. Об Якове Турке и Рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе художник во всех смыслах этого слова, а по званию черпальщик на бумажной фабрике у купца. Что же касается Дорядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о диком барине стоит поговорить несколько поподробнее. Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, сбитнем, как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем. И странное дело, его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого раза, к какому сословию принадлежал этот Геркулес. Геркулес или Геракл в древнегреческой мифологии великий герой, прославившийся своей физической силой. Он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина, псаря и драчуна. Он был уж точно сам по себе. Подьячий в Допетровской Руси писец в приказной канцелярии, помощник дьяка, позднее бытовое название мелких чиновников, то же, что приказный. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд. Поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе, но ничего положительного об этом не знали. Да и от кого было узнавать-то? Не от него же самого. Не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет. Он никаким ремеслом не занимался, никому не ездил, не знался почти ни с кем. А деньги у него водились. Правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно, в нем вообще не было ничего скромного, но тихо. Он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикий барин, так его прозвали, настоящее же его имя было Перевлесов, пользовался огромным влиянием во всей округе. Ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил, ему покорялись. Сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного. Казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя, и все, до чего не коснуться. Я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной природной свирепости и такого же врожденного благородства, смесь, которую я не встречал ни в ком другом. Итак, Рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Фальцет – особый способ пения. В мужском голосе петь фальцетом значит петь значительно более высоким голосом, напоминающим женский голос. Голос у него был довольно приятный, сладкий, хотя несколько сиплый. Он играл и вилял этим голосом, как юлой, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным старанием. Умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, занесистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны. Знатоку они бы много доставили удовольствия. Немец пришел бы от них в негодование. Это был русский лирический тенор. Пел он веселую плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить, сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные восклицания, были следующие. «Распашу я, молода-молоденька, землицы маленько, я посею, молода-молоденька, цветика, Аленька». Он пел, все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении. И недаром село Сергиевское на Большой Орловской дороге славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях, ему недоставало поддержки хора. Наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого дикого барина, обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать. «Лихо! Забирай, шельмец! Забирай! Вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накалывай еще, собака ты этакая, пес! Погуби, Ирод, твою душу!» и прочее. Ирод в первом веке до нашей эры царь Иудеи, жестокий самовластный тиран. Имя Ирода приобрело в народе бранный смысл. Николай Иванович из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. А Балдуй, наконец, затопал, засеменил ногами и задергал плечиком. А у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал, как лист, и беспорядочно улыбался. Один дикий барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места. Но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился и уже такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что когда, наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, общий слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными костлявыми руками. На жирном лице Николая Ивановича выступила краска, и он словно помолодел. Яков, как сумасшедший, закричал: «Молодец! Молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «Ах, хорошо, черт побери, хорошо!» и с решительностью плюнул в сторону. Но брат потешил, — кричала балдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий. — Потешил, нечего сказать. Выиграл, брат, выиграл. Поздравляю, осьмуха твоя. Яшки до тебя далеко. Уж я тебе говорю, далеко, а ты мне верь. И он снова прижал рядчика к своей груди. «Да пусти же его, пусти, неотвязная!» С досадой заговорил Моргач. «Дай ему присесть на лавку, то, вишь, он устал». «Экой ты, Фофан, братец, право, Фофан! Что пристал, словно банный лист?» Фофан — нерасторопный человек, простофиля, дурачок. «Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью», — возразила балдуй и подошел к стойке. «На твой счет, брат», — прибавил он, обращаясь к рядчику. Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо. А балдуй с торопливой жадностью выпил стакан и по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно озабоченный вид.